Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас с вами не цикл писаний мужей апостольских, поскольку сегодня великий праздник Успения Божией Матери, и, конечно, хотелось бы поговорить на темы, так или иначе связанные с праздником. И вот первый вопрос, который я хотела вам задать как руководителю молодежного отдела. Вот мне кажется, что с детьми и с молодежью, наверное, не часто приходится разговаривать на тему смерти. Или их это все-таки интересует как-то?
Ну, вообще-то, действительно, молодежь о смерти, если и думает, то думает в контексте бессмысленности жизни, когда человек приходит к пониманию смысла и вдруг понимает, что есть бессмысленность, что смерть все наши труды перечеркивает, когда человек в целом рассуждает. Безусловно, вот этот момент бывает, но он, конечно, редко бывает. У меня у самого он был, вот в детстве, я сам помню себя 5-летнего, когда вдруг узнал, что родители могут умереть, для меня это был такой шок.
А как-то вам объясняли родители, с вами разговаривали об этом?
Нет, я боялся с ними об этом поговорить, поэтому я переживал это, у меня был первый такой экзистенциальный такой вот момент, который я переживал. Я пытался спросить, понял, что у меня, что мне не ответят, ну, как бы так вот момент такой был.
Ну, вот это, кстати, момент ведь нашего менталитета и нашей педагогики, наверное, и нашего воспитания. Вот мне кажется, что с большинством наших слушателей, наверное, родители в детстве об этом не говорили. И дети таких вопросов родителям не задавали. Если задавали, то получили какой-то уклончивый ответ, и вот этот страх, он так и остался на всю жизнь.
Вот у меня два было момента, раз уже заговорили. Один момент, когда мне моя бабушка рассказывала про Ноев потоп и как все погибли. Она у меня была верующая, а мама пришла и сказала: нет, это все сказки, ничего этого не было. Вот. Я тогда, когда бабушка рассказывала, я испытал, пережил очень глубокие потрясения и чувства религиозные, там она, потому что она так с верой рассказала. А потом, когда мама сказала, что ничего этого нет, у меня как будто все раз обрушилось. Как будто, ну вот этот момент, там же смерть тоже приводится, но и в потоп это большое количество людей. Всемирная смерть, да.
Всемирный потоп.
Ой, всемирный потоп, но и в ковчег, извиняюсь, да.
Так ведь вот это, получается, должно было наоборот быть облегчение какое-то, что
у меня
не было такого.
Сначала было не облегчение, а было вот такое желание быть хорошим, чтобы не утонуть, как эти грешники. Ребенок 6-летний, там, не помню, 5 или 6 лет мне было. Вот. А потом вот был вот этот случай, когда в детском садике мы очень много говорили о том, что может случиться, и там разные страшилки дети рассказывают друг другу. Вот. И у нас там одна страшилка ходила, что если там увидишь одного человека, он был немножко ненормальный, ну, такие есть, просто больной человек. Но дети же придумывают все. Если ты его видишь, и он как-то на тебя посмотрит, то ты знаешь, это опасно очень. Вот. Дети придумывают вот такие разные вещи. И у нас тоже самое было. И вот так случилось, что он на меня посмотрел как-то случайно. Это вообще, может, и на других тоже смотрел, но я как-то так этому сильно придал такое значение. И все. А сказали, что если он посмотрит, значит, что кого-то из близких можно, может, он это ночью забрать. И они могут умереть. Вот тогда об этом стали говорить. Я говорю, что значит умереть? Вот. Как это такое может быть? А вот не станет, говорят, их мне так объясняли. Я тогда детским сердцем первый раз стал думать, детским сердцем и умом, во-первых, не мог принять сначала смерть, что она может быть как таковая. И для меня это была самая большая проблема вдруг. Выяснилось. И вот я помню, как я лежал и сторожил, чтобы не пришел этот человек, не украл маму. И там, ну, конечно, всю ночь пытался не спать и не мог родителям сказать, потому что я понимал, что они скорее скажут: да ничего не будет, все нормально, не переживай. А они же не знали, что я в это верю. Потому что уже один раз такое было. Вот. Я поэтому их это сторожил. Потом на следующее утро ничего не случилось. Я так успокоился, думаю, все, я прокараулил, все нормально. Потом весь день спать очень сильно хотелось, потому что почти всю ночь я старался не спать от страха. Вот этот момент ожидания смерти, вот встреча со смертью, он, конечно, человека ставит вот перед таким бессмысленностью жизни. И у молодежи в основном, да, возникает вот в связи с этим контекстом вопросы.
Наверное, сначала это возникает в детстве, и потом на какие-то годы забывается.
Забывается, да, потом страх. Я забылся.
Потом в подростковом возрасте обычно.
Да, да, а потом, если сталкиваешься с какой-то смертью реальной где-то вот, там
близкие,
друзья, да, вот у нас, к сожалению, в то время, когда я учился, было несколько самоубийств, и когда вдруг это происходило в твоей среде, был человек, который ходил, улыбался, смеялся, и вдруг его не стало, причем не стало, потому что он сам спрыгнул там с 9-го этажа.
Это в школе было?
Да? Нет, здесь уже
в университете, да.
Вот, и вдруг это произошло, и ставит это тебя, конечно, перед... заново вспоминаешь, вот, а когда еще веры вот такой явной, ясной, сознательной нет, то начинаешь думать, а вот верующим-то хорошо, я тогда думал, у них, они-то надеются, что дальше будут жить, им, наверное, легче умирать, вот в этом плане я думал. Поэтому думаю, что молодежь, ну, не думаю, а оно так и есть, молодежь задумывается даже не столько о смерти, сколько о смысле. Потеря смысла как смерть. Смерть как то, что обесмысливает все, что есть. Но поскольку здесь именно вопрос теоретически больше, не практически, вот мы, как чем больше человек живет, тем больше он практически встречается со смертью. Родные умирают, там постоянные вот эти вот какие-то истории, события, разговоры. Человек, когда лично встречается со смертью, а если еще, когда он видит, что при нем кто-то умирает, этот опыт тоже, кстати, не у всех бывает, что вот раз, и при тебе кто-то умер. Редко такое бывает, все равно. Обычно человек пытается от этого уйти. Похороны близких людей. Все вот эти вещи, они, конечно, ставят молодого человека перед вопросом, но на таком уровне, скорее, вот смысловом, еще раз подчеркну, а не на уровне таком практическом, не на уровне, когда все, он уже понимает, начинает, что вот с тобой это вот-вот случится, когда уже много времени идет, много времени прошло, ну, в смысле жизни человеческой, и он уже начинает понимать, что скоро может быть, причем вот такой момент есть. Сколько вот я сталкиваюсь, вот недавно крестил женщину такую, которая уже все видно, это близко уже, а они все еще думают, что вылечусь, пойду за грибами там, или еще куда-то, или там буду там банки консервировать, или там пойду на охоту, там мужчины думают. То есть момент вот этого неприятия смерти есть. То есть человек не верит в нее, он не может представить, что она есть. При этом очевидно, что вот она наступает, надвигается неумолимо. Вот этот вопрос, он самый такой, наверное, острый. Самый острый вопрос. Ну и еще, конечно, как не вспомнить, когда погибают твои любимые там кумиры. Когда вот Цой умер, погиб. Вот, или там Пушкин, размышляешь о смерти вот таких юных людей, которые сгорели и вот как-то так умерли. Ну, конечно, нельзя сказать, что красиво. По крайней мере, иногда хочется сказать, что красиво, что вот так рано ушел там Виктор Цой, вот я просто думал в молодости.
Александр Пошлачев.
Пошлачев, да. Но Пошлачева я немного слушал тогда. Вот, а вот Цой для меня это было переживание, как такое глубочайшее переживание, что он умер. Хотя я уже к вере почти пришел. Уже вот был момент, когда я уже поверил в Бога, и в этот момент он погиб. Для меня это было очень сильное переживание. И я тогда подумал, вот как хорошо, вот 27 лет уйти из жизни, что-то сделать. Вот, наверное, вот это, наверное, очень хорошо. Это красиво, я так думал.
Кстати, согласитесь, что вот самоубийства людей творческих, знаменитых, известных, они обладают неким пагубным очарованием таким, особенно молодых людей.
Да и не только молодых людей. Вот недавно умер актер известный, американский.
Робин Уильямс.
Да, вот о нем можно только хорошие вещи,
да,
говорить.
Да, замечательно.
Его роли, они очень добрые и такие милые, хотя это вот голливудское кино, но и фильмы, которые он, вот образы, которые он пока являл, они, конечно, говорят о нем как о человеке незаурядном, именно в плане вот таких христианских ценностей, я бы сказал. Тоже вот, оказывается, все время играл и людей смешил, а внутри вон какая депрессия была у него. Поэтому смерть, она, вот если как бы так вот сформулировать, смерть в этом мире, все равно к ней нельзя подготовиться по-настоящему. Человек, любой человек, он вот не может быть готовым к смерти. Хотя есть исключения. И вот в праздник Успения, конечно, Успение Божией Матери, Пресная Дева и Богородица Мария, это, конечно, свидетельство о том, что смерть для нее не стала вот этим внезапным. Для нее смерть стала, даже слово смерть, это не смерть, это сон, успение, как уснула. Вот. К слову говоря, вот в Ветхом Завете встречается несколько таких моментов. Ну, все знают Еноха и Илию, которые были забраны живыми. Это мы как бы сейчас про них не говорим. Это действительно тайна Божия, и по толкованиям известным они вернутся и будут проповедовать и там обращать
людей к Богу. Последние времена уже.
Да, говорят об этом. Да. Хотя это толкование, понятно, что об этом нигде так точно явно не сказано. В Откровении сказано про двух святых, Откровение Иоанна Богослова, но тем не менее такое вот есть устойчивое толкование у святых отцов. А вот сказано очень интересно про Моисея и про Давида. Вот про этих двух ветхозаветных праведников, таких самых легендарных, наверное. Ну, еще Авраама можно к ним сюда присовокупить. Это такие легендарные праведники Ветхого Завета. Так вот, про Моисея и про Давида сказано примерно одинаково. Написано про Моисея: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих». Это про Давида я читаю. «Которое произойдет из чресел твоих и упрочу царство его». То есть вот Давиду говорится, что ты почиешь. Слово «почиешь» — это просто лечь уснуть фактически. Как бы больше не стоишь, но это не смерть. Это так же, как он и спит, так же, как он засыпает. Смерть как сон. Вспомним, что именно так же Господь сказал про Лазаря. Лазарь уснул.
Он не умер, он уснул.
Он уснул, помните, да? Mm-hmm. При этом был смрад ужасный. На иконах изображается, как человек зажимает нос. И вот этот момент, конечно, очень важный, что человек засыпает. То есть сон – это всегда что-то хорошее. Когда человек может уснуть, это значит, что человек после сна как бы просыпается с силами, с желанием что-то изменить. И вот про Моисея еще прочитаю, про Давида прочитал, сейчас про Моисея. «И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. Возгорится гнев мой на него в тот день, я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его, то есть народ израильский, бедствие и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилев». Ну и так далее. То есть вот Моисею перед его смертью, вернее, перед тем, как он уснет, сказано, что он уснет, почиет с отцами. Вот, во-первых, момент, что он почиет с отцами, приложится к отцам, момент такой, что он не один умер. Он уходит туда, где его ждут. И вот это приложился к отцам своим, сказано и про Авраама, и про Исаака, и Иакова, и про всех ветхозаветных праведников. Человек идет туда, где его ждут. Насколько это глубоко, да? Не он бросает, оставляет нас, а он идет туда, где его ждут. Вот, вот что такое смерть в Ветхом Завете.
А вот успение, сон. Здесь речь идет только о моменте смерти, не о том ведь, что будет после смерти, а то может ведь быть такое представление, что Царствие Небесное – это, собственно, сон, который нам снится после смерти.
А, нет, то в том-то и дело, что вот именно в успении Божией Матери подчеркивается. Все, я думаю, помнят эту историю, что Фома не был на похоронах Божией Матери, и когда пришел, не поверил. И ему говорит, сейчас пошли покажем тебе эту пещеру, куда Божию Матерь положили. Ну и пришли, и тело не нашли, да? То есть это вот по его такому характеру Фомы, апостола Фомы, узнали, что Господь забрал Божью Матерь вместе с телом. И вот этот момент успения, веры церковной, что Божья Матерь, почему она помогает, почему она является милующей, почему она является покровом? По одной простой причине, потому что в успении своем она почти воскресла как бы. И поэтому она может помогать не как вот все мы после смерти призраками являемся без воскресшего тела, а мы можем помогать как личности. Вспомним, что Господь общался с Ильей и Моисеем. Вот по некоторым верованиям Моисей тоже был, у него было успение. Есть даже такой апокриф, ветхозаветное успение Моисея, который, к слову говоря, цитируется в Новом Завете. Апостол Иуда цитирует этот апокриф.
То есть чем успение отличается от смерти любого праведника?
Да. Успение отличается тем, что тело забирается Господом, и что-то с ним происходит. Вот. Мы не знаем, что до конца происходит, это тайна великая. Но суть в этом.
Но то же самое, что будет происходить со всеми людьми после второго пришествия.
Ну, насколько это то же самое, мы не знаем, но по нашей вере у нас будут другие тела. Не такие, как вот здесь, и какое будет тело, конечно, мы не знаем. Но очевидно, что Господь что-то придумал особенное о нас. По крайней мере, вот этот опыт встречи с Божьей Матери, того, как она помогает, того, как она нам несет милость, он говорит вот о том, что ей, вот ее личность, ее служение, оно какое-то полноценное происходит. Не чувствуется в этой помощи, что чего-то не хватает. Она помогает. Ее ничто не сдерживает в этой помощи.
Ну вот мы знаем из предания об успении Божьей Матери, знаем, как это происходило, и, наверное, не стоит это еще раз рассказывать и повторять. А вот мне интересно, когда-нибудь вы, вот как пастырь, наблюдали, видели, чтобы человек, вот обычный человек, наш современник, чтобы его смерть чем-то была похожа на успение, так как мы его знаем, как мы о нем читали.
Да, были такие случаи. Человек, который... Я знал одну сестру. Да, у меня там был сахарный диабет, такое страшное заболевание, которое, очевидно, она знала, что он умрет быстро. Невозможно было. Но вот ее вера в Бога, и, там, постоянное причастие, оно... как будто вот ангел улетел от нас. Такое было ощущение. Ангел улетел от нас. Вот. И вспоминаем о ней только с теплотой, с такой с любовью, такое было. И таких примеров, конечно, немало, когда человек верующий уходит, и которого все любили. И мало таких, вообще мало людей, которых все любят, да? Это какое-то особое такое качество души должно быть. То есть, на самом деле, человек, которого все любят, он тоже всех любит. И любит не понарошку, не словами, а реально. И люди чувствуют, как он всех любит. И вот этот момент, он помогает человеку как-то особым образом перейти в другую жизнь. Но скажу, таких людей немного. Вот на моем опыте, вот я про одного точно могу сказать.
А верующие люди обязательно не боятся смерти? И у них нет страха?
Ну, почему? Верующие, да. Но мы не все верующие, хотя называемся верующими. Да, верующий человек не боится смерти. Но какая вера у нас? Будет ли в тот момент, когда мы умираем, будет ли у нас вера? Это большой вопрос.
Ну, кстати, не бояться веры может быть и не человек, и не смерти? Христианин, а совершенно другого вероисповедания, да, тоже может не бояться.
Тоже, смерти. Да, самураи не боятся смерти, потому что и они
там
верят.
Шахиды какие-нибудь.
Шахиды, да, верят. А этот викинги, которые с мечом, если они на поле боя умирают, они радостно умирают, ведь, да? Вспомним эти
отсутствие
сказания.
Отсутствие страха смерти – это не исключительно прерогатива христиан.
Это исключительно прерогатива верующего человека. Mm-hmm. Я и сказал про верующего человека. А христиане, мы, к сожалению, не все верующие. То есть мы часто, вера у нас декларативная. Мы то верим, то сомневаемся, то живем по вере, то предаем Христа. Увы, это вот сегодня мы все такие во многом. Качество веры, оно у нас часто бывает такое одностороннее, например. То есть мы верим, там, кто-то верит сердцем, при этом не верит умом. Кто-то, наоборот, верит умом, не верит сердцем. Ну, я самые простые вещи говорю. А верующий человек, он, вот если говорит, кто верующий? Верующий тот, кто всем своим существом верит и любит Бога. Как сказано в Евангелии, возлюби Господа всем твоим сердцем, всей душою, всей крепостью души своей, по-моему, так вот, да, цитата. Вот это верующий человек. Мы, увы,
цельность.
Мы из-за того, что мы во многом разрушены грехом, проблемами какими-то современными, что трудно назвать верующими. Вот, по крайней мере, я про себя часто говорю, какой я верующий. И многих людей тоже знаю, которые так же себя говорят, свидетельствуют.
А может ли человек, не представляет ли это какой-то духовной опасности или искажения, если человек, ну, не то что планирует, но вот размышляет о том, как бы он хотел умереть, допустим, или молится там Богу о том, что вот он хотел бы так, а не так. Вот это грех, это какое-то искажение, или это вполне допустимо? Я просто вспоминаю, я читала цитату, по-моему, какого-то греческого митрополита, который писал о том, как он хотел бы встретить смерть, что он хотел бы болеть долго, чтобы быть готовым, чтобы уже когда смерть придет, чтобы уже встретить ее как невесту, что называется, не со страхом, не с ужасом. А для этого нужно, чтобы человек приготовился. Чтобы он приготовился, нужно хотя бы несколько месяцев какой-то болезни, когда ты угасаешь постепенно. Угу. Вот. Иногда, вот, чаще женщины, конечно, рассуждают о том, что как хотелось бы умереть так, чтобы ничем не обременить своих близких, мужа, детей и так далее. Угу. Вот как-то вроде бы о внезапной смерти странно молиться, внезапно никто из христиан, наверное, не хочет. А вот такой какой-то быстрый, да, скоротекущий, когда никто из-за тебя никак не меняет свою жизнь.
Не, ну, конечно, хотелось бы вот так. Я тоже думал, особенно раньше, там, хотелось бы как-то, чтобы у тебя там пострадать за Христа. Хотелось там многим, я думаю, некоторые об этом думали. Вот, чтобы как-то это было красиво, там, героично.
Но это в неофитском периоде чаще всего люди мечтают.
Да, когда я был, только пришел.
И там прикидывают на себя, а вот я бы как, а вот если
Да. Потом понимаешь, что это все, ну, это все проходит, вот. И это, помним слова поэта, каждый умрет той смертью, которую выберет сам. Это интересные слова, вот. Потому что смерть – это действительно завершение жизни. То, как человек живет, так он и умрет. Не бывает христианской жизни, бывает христианской смерти. Есть такой афоризм или мудрость. То есть именно смерть подчеркивает и завершает жизнь человека, как вот он жил. И делает понятным его жизнь, логически завершенной. От того, как человек уходит из этого мира. Наверное, вот этот момент, он очень важный. До конца человек, поскольку себя не знает, сколько бы человек ни пытался себя познать, до конца он себя не знает. Поэтому здесь, мне кажется, смерть – это тайна. И вот после неофитских таких мечтаний я перестал об этом думать. Еще были мечтания не только неофитские, а юношеские. Там, вот я, как уже говорил, умереть молодым. Вот.
Да, я помню себя лет в 15-16, я думала, я доживу до 37 и покончу с собой, потому что, ну, какой смысл дальше? Дальше уже да. старость, умирание и ничего интересного.
Да, я тоже так думал, что вот, думаю, Цой как хорошо ушел. Пушкин, Лермонтов вспоминал вот этих людей.
Красиво, да.
Как они красиво, дуэль за женщину, за свою любовь. Бросить вызов всему миру. Лицо и как ушел, да, внезапно, но зато он спел все, что можно было спеть.
Остался в памяти
людей. И остался в памяти людей. До сих пор там молодежь им живет, болеет, учится на его стихах, на его песнях там. Вот. И поэтому, да, это все юношеские такие вещи. Они потом проходят со временем, когда человек начинает понимать, что жизнь гораздо глубже, богаче, и каждый возраст, он имеет свой смысл, и человек действительно задуман Господом, чтобы он прошел все вот эти вот возрастные смыслы тоже, что старость, конечно, маститая старость, добрая, когда человек окружен любовью, и вот он уходит, постепенно это угасает, и угасая, он дает такие заветы, оставляет, раскрывает какие-то свои, те истины, до которых он дошел в этой жизни. Вот этот момент, конечно, это все правильно и красиво, так и должно, конечно, происходить, вот пока здесь. И вспоминаю вот писательницу одну нашу русскую, как она сравнивала, когда ходила по кладбищу европейскому и там смотрела на даты, как люди умирают, что там 95 лет, 90, 90, 85, 87, то есть такие, большинство дат такие вот, старушка Европа, где им удается добиться вот этого стабильности какой-то, ну, имеется в виду Швейцария. Вот, что там вот они из-за их внимания к личности человеческой жизни у них старики доживают до старости, и это имеет большой положительный момент. То, что у нас здесь нам не хватает на Руси, мы все терзаемся, постоянно что-то хотим исправить, и себя, и других. Вот, немножко успокоиться надо. Понять, что вот надо на этой земле тоже стараться жить с радостью, пытаться других начать как можно больше уважать, ценить. Вот эта ценность человеческой личности. Смерть говорит о ценности человеческой личности. Вот нам сегодня, наверное, в России очень не хватает ценности человеческой личности. Не ценится.
Сознания.
Понимание ценности, да. Начальники, чтобы ценили рабочих, потому что мало кто кого ценит.
Ну, это то, о чем еще Солженицын сколько говорил. Народосбережение, да. Вот что должно быть национальной идеей России.
Да. И национальной идеей церкви нашей. Вот, главной культурной особенностью, что в церкви мы боремся, бережем каждого прихожанина, каждого брата, каждую сестру. Каждый имеет уникальную ценность, нельзя никем пожертвовать. Каким бы человек ни был, вот он пришел на приход, все, он наш, мы за него должны его ценить и так далее. Это все вот связано со смертью, как человек умрет. На самом деле, вот последнюю скажу фразу, заключительную, мне кажется, сакраментальную. Вот человек нужен, чтобы он умер в любви. Вот если человек умирает в любви, значит, все правильно в жизни было. Если человек умирает не в любви в какой-то, а там могут быть разные проявления, безысходности, тоски, причем тоски такой, обреченности какой-то, ну, значит, что-то вот неправильно, надо все это исправлять. Неправильно не только в нем проблема, а проблема во всех нас, кто его окружает. Не должны люди умирать в тоске, это неправильно. Поэтому с кем нас сводит Господь, нужно стараться облегчить таким людям умирание.
Чтобы... Ну, что касается страха смерти, ведь сейчас в наше время этот страх может обостряться, усугубляться тем, что средства массовой информации, они, в отличие от каких-то старых времен, других веков, сообщают нам постоянно о внезапных смертях, массовых смертях. О всяких страшных смертях, то есть как нелепых, так скажем, да, когда ну вот человек совершенно не мог ожидать, и смерть настигает его в какой-то совершенно непонятной, она кажется нелепой, непонятной, необъяснимой. Там вот был человек,
самолета? Имел
человека. Ну, в том числе и да. Крушение самолета, и авария в метро, войны, и конфликты военные и так далее. И все это вот усугубляет страх перед смертью такой вот...
Нелепый.
Который неподготовленным ты будешь, да?
Но это
нелепый
ведь,
такой.
А да? Это ведь в Евангелии есть ответ на это. Про Пилата, который смешал кровь с жертвами их. То есть люди приносили жертву, а он, видимо, солдат послал, и они там, видимо, зачищали. То есть их просто убил, тоже нелепо все это было. Они ни в чем не виноваты были, эти евреи, из-за чего их там. Ну, там, видимо, были те, которые против римского режима и там выступали, а пострадали где-то невиновные. И Господь им говорит, что думаете, вот те, которые так погибли, они больше всех согрешили? Нет, говорит, но если не покаетесь, так же погибнете все.
Ну, это вот больше относится к такой теме, которую мы тоже когда-то обсуждали, когда верующие, кстати, люди, это свойственно именно верующим людям, случается какое-то несчастье, и тут же, значит, кто-нибудь пишет, за что это? А вот случилось вам вот это, вам за вот это вот. Угу. Это вам Господь вас наказал вот за то-то. Речь идет, я помню, о гибели людей. Или там случилась некая катастрофа, это потому, что у нас в стране там то-то и то-то. Допустим, потому что у нас делаются аборты, поэтому погибли люди в метро или еще что-нибудь. Вот какие-то такие выводы, относящиеся исключительно, по-моему, все-таки к ведению только Бога. И не должны мы дерзать, как мне кажется, ни про какого человека, ни про каких людей такие выводы делать. Там вот, этот человек там умер нехорошей смертью, вот это потому, что он там вот
такой-то был. Это вот в христианстве это все отменяется. Вот на уровне закона пытаются люди так рассуждать. Вспомним, что Иоакима и Анну, и Елисавет, и Захарию, и всех остальных, многих праведников, которые не имели детей, по какой-то причине считали, что они, значит, чем-то согрешили.
Что они чуть ли не прокляты Богом.
Да, да. Но
это так, было так и считали. Представление.
Общее представление. Если вот с ним что-то такое происходит, то вот то-то, то-то, то-то. И, конечно, на этот ответ есть в книге Иова и в Евангелии. С человеком происходит что-то такое, и все приходят и говорят, ты в чем-то виноват. Друзья его обвиняют. Ты в том-то, в том-то, в том-то виноват. А он упирается, говорит, нет, не в этом дело. Вот не в этом дело, что-то другое в этом есть. И, конечно, когда такие люди так вот начинают говорить, размышлять, думать, это печально просто, это не по-христиански. Вот. Поэтому люди также сразу должны сказать, мы не христиане, поэтому мы ищем виновного. Христиане виновного не ищут. Христиане ищут, как помочь виноватому даже. Даже если виноватый, даже если человек попал в какую-то беду по собственной вине, мы призваны помогать. Когда Господь говорит, посетили ли вы больных, сходили ли вы в тюрьму, накормили ли вы голодного, разве Господь говорит, прежде чем там голодного накормить, ты узнай, а вдруг он по собственной вине проголодался, вот, или там в тюрьму
или
попал.
В тюрьме, да.
В тюрьму, да, да, или в тюрьму, может быть.
В тюрьме, не
да,
говорит же Господь.
Да,
так.
Да. Или только невинного в тюрьме навестить. Нет. Вот этот принципиальный момент, что Господь в Евангелии, в христианстве призывает нас оказывать милосердие, несмотря на нравственное состояние человека. Это, наверное, самая сильная сторона христианства.
И самое сложное.
И самое сложное. Самое сильное и самое сложное, да, совершенно верно.
Потому что
именно показать
людям мы готовы всегда.
Хорошим
помочь,
людям, там, когда тебе.
Там,
да, когда там тебе приятно с этим человеком, вот, когда ты чувствуешь, что в этом есть какой-то особый смысл помочь ему. А вот помочь человеку, который вот тебе вот неприятен в чем-то, это вот проблема. Тем не менее, вот надо посещать больных, надо помогать им, какие бы они ни были.
Ну вот здесь еще об Успении последний, наверное, вопрос. Вот Успение мы представляем именно как тихую такую блаженную кончину на одре болезни, в окружении друзей, родственников и близких. А что же мы можем сказать в утешение, может быть, тем людям, у которых родные умерли внезапно? Может ли быть внезапная смерть христианина Успением?
Успение. Внезапная смерть христианина успением, да? Можем ли мы вспомнить такое из житий святых, когда что-то внезапно было?
Смерть мученика была успением?
На ваш вопрос хочется ответить на самом деле и словами из Священного Писания. Это место, которое часто читается на кончину мучеников, на, именно в Паримеях из Ветхого Завета. И вот как здесь звучит все. Можно, наверное, этой цитатой и закончить, в принципе, тему успения. Она очень в данном случае подходит. «А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением. Но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказаны, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они высияют, как искры, бегущие по стеблю. Буду судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его». Вот мне кажется, это один из таких самых хороших отрывков про христианскую смерть. Про то, что действительно вот подлинное понимание христианской смерти, если человек старается жить с Богом, даже если он где-то ошибается, оступается, но вот он все равно искренне идет и ищет его, идет к нему, то душа его пребывает в руке Божией. Мучение, вот то подлинное мучение, не коснется. Даже когда человек погибает нелепо, это мы так думаем, что нелепо, но Господь смотрит на многие вещи по-другому и видит это все по-другому. И раскрывается это потом, как вот сказано, во время воздаяния они воссияют, как искры. Вот когда будет воздаяние, что такое воздаяние? Это то, что Господь отдает, принадлежащее по праву в каком-то смысле. По какому праву? По тому праву, что человек шел к Господу. И вот на этой жизни мы не все получаем воздаяние, и не должны его получать, потому что тайна воздаяния – это тайна Божия. Вот верить нужно в воздаяние Божие. Господь воздаст каждому по делам его.
Не коснется мучений. Мучения, я так думаю, что здесь речь идет ведь не о физических мучениях, конечно.
О всех мучениях. Я думаю, мучения…
Умирали и… В общем, и страдали физически.
Я знаю, да, но часто физическое страдание не является мучением. Если человек знает, за что он страдает, он не мучится. Он часто радуется. Так ведь на самом деле. Поэтому...
Не знаю, мне трудно об этом судить.
Ну, по крайней мере, мученики свидетельствуют об этом.
Мученики, да, я имею в виду обычных людей.
Но мы-то говорим про людей, которые живут больше духовными смыслами. Почему смерть так сильно нас тревожит? Потому что мы не живем духовными смыслами. И поэтому мы привязаны к чему-то земному, и этим живем. И поэтому, когда смерть настигает, мы уже не можем этим жить. Вот в этом самая главная трагедия смертного человека, что он живет смертными вещами, и смерть настигает, он больше этим не может жить, и он оказывается в пустоте.
То есть мучение главное вот в этом.
Да, мучение главное в этом. А ну, известная страшилка, нет? Самая известная страшилка, наверное, в данном случае она, можно ее рассказать, когда человек умирает, в чем ад курильщика, да, вот он куча киосков, и вот он подходит, начинает курить, и накуриться не может, потому что нет тела, с помощью которого он курил. А в желании осталось вот курить. Ну, это понятно, что страшилка такая детская. Но, думаю, в данном случае она очень показательна. Чем человек живет? Вот то, чем живет человек, если этим можно жить и дальше, то человек не будет постыжен, он не будет пойман. А если человек живет какими-то вещами, которых постоянно нуждается, в зависимости, да, у него отнимаешь это, он умирает, он мучается. Он мучается, наркоман мучается сильно от ломки. Почему? Потому что нет у него вот того, что с помощью тела, чему он бы удовлетворил свою душу. Поэтому мучение не коснется их, потому что они живут духом, и духом сильны. Вот те праведные, которые в глазах неразумных казались умершими.
Ну что ж, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев. В праздник Успения Божией Матери мы говорили о смерти, о христианской кончине. Отец Александр, с праздником вас! И поздравьте, пожалуйста, наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Успения Божией Матери. Храни вас всех Господь. До новых встреч!